Мы продолжаем знакомиться с наследием святителя Игнатия Брянчанинова. Творение этого выдающегося православного писателя, проповедника, опытнейшего духовника, глубоко образованного богослова и строгого аскета вот уже полтора века наставляют тех, кто ищет спасения. Среди них монахи и миряне, люди воцерковленные и новообращенные, мудрецы и простецы. Но всех их объединяет одно – поиск истины. И хотя найти ее непросто, святитель Игнатий подсказывает, как это можно сделать. В первую очередь, пишет он, мы должны признать ограниченность наших познаний. Уж если она обнаруживается нами при исследовании мира материального, то при познании мира духовного мы обязаны помнить о ней. Вот что пишет об этом святитель в «Слове о смерти». При исследовании любого материального предмета мы пользуемся различными вспомогательными средствами, иногда телескопом, иногда микроскопом, иногда чем-то иным, и занимаем для исследования подходящую позицию. Также надо действовать при исследовании духовных предметов. И если мы увидим и осознаем ничтожность наших средств к приобретению познаний и ничтожность самих познаний, то мы, пишет святитель, обязательно почувствуем настоятельную нужду в божественном откровении, ибо без него мы ничего не сможем рассмотреть в духовной жизни. Почему нам важно об этом помнить? С ответа на данный вопрос мы и начнем наш сегодняшний урок.
Святитель Игнатий здесь говорит о действительно правильном настроении христианина по изучению этих тем. Почему? Потому что мы в действительности не можем это все узнать. Если действие Божие на человека еще можно узнать, там чудеса происходят, да, там, или с тобой, или с близкими, ты этому доверяешь, поскольку это произошло, да? Ну, как, допустим, один мой знакомый, ну, даже не знакомый, родственник, вот перебегал быстро улицу и вдруг почувствовал толчок в грудь. Вот никого нет, никто его из человеков там, или каких-то из физических предметов не мог это сделать. Он останавливается, и тут быстро, очень на большой скорости, мимо проезжает машина. Это с точки зрения физики, естественных наук никак не объяснимо. А это был день Георгия Победоносца, его зовут Георгий. Вот понятно, что для верующего человека, религиозного человека, это понятно, что это вмешательство. Значит, не вовремя ему было под эту машину сегодня попасть. Так ведь? И понятно, что и он встрепенулся, там в церковь пошел, да, близкие как-то это все знают, как-то оценивают. Но что касается невидимого мира, как он устроен, да, тем более загробной участи, вот чтобы не было у нас мифологии, не было легенд, там, сказок народов мира, нам очень сокровенно открывает Господь в Священном Писании именно столько, сколько мы должны знать, сколько нам полезно для спасения. И вот эти слова, они нам о чем говорят? О том, что мы сами не можем познать. Не можем. Да, какой-то видимый предмет мы можем там обойти, пощупать, попробовать его на вкус, погрызть, если нужно, да, понять, что перед нами, более-менее мы еще поймем, что перед нами находится, незнакомое что-то, да, изучать его надо. А и то бывает так, что вот покажи человеку какой-то незнакомый предмет, он еще не всегда и поймет, что перед ним, даже если ему пощупаешь, там, потрогаешь, там, я не знаю, посмотришь на него со всех сторон, еще не поймешь, что это такое. Бывает такое. Я в университете занимался археологией, это одна из проблем была археологии, когда ты находишь некий предмет, и надо понять, где он в культуре-то находился. Его люди сделали, им пользовались, ну, потеряли как-то, да. Но у нас культура изменилась, мы уже по-другому живем, и мы не поймем, откуда эта штучка какая-то взялась.
Взять, например, такие штучки, как древние цилиндрические печати. Покажи их сегодня человеку несведущему, и он вряд ли найдет объяснение их применению. Глядя на выточенный из камня небольшой цилиндр, на боковой поверхности которого находится какая-то непонятная резьба, не догадаешься, что это печать. А такие печати использовались в древнем мире в качестве удостоверения личности автора документа или свидетеля его подписания. Но как премудро она была изготовлена? Секрет печати заключался в том, что после прокатывания ее по мягкому материалу, например, по мокрой глине, получалось выпуклое изображение. Соответственно, рисунки и орнаменты самой печати при этом делались вдавленными. Повторим, глядя на эту вещицу, современный человек не разберется ни в том, как ее использовать, ни тем более в том, как ее изготавливать. И если в мире материальном мы далеко не все понимаем, то что говорить о скудности наших познаний в мире духовном, загробном?
Мы обязательно должны понять, что мы ничего не понимаем, мы не знаем. Мы настолько грубы, настолько слепы, настолько мы слепые котята, что нас Господь оберегает как раз отсутствием большого разнообразия знаний. Нам открывается именно столько, сколько нужно, и мы должны с этим смириться. Иначе, если человек не смиряется, он начинает уходить в ложное учение, понимаете? Или ты стоишь на том, что открыто, или ты сразу отпадаешь. Потому что начинаются фантазии, начинаются там апокрифы, начинаются мифы, легенды и сказки, как я уже сказал, в народах мира. Поэтому должно быть вот при изучении вот этих тем, касаемых вот загробной участи, то, что называется христианским целомудрием ума, когда ты понимаешь, что ты не знаешь, ты должен научиться. Есть христианские темы, которые понятны и без духовных микроскопов, так скажем. Да? Это грехи, допустим. Ты их понимаешь, знаешь, да, ты сегодня обожрался, ты сегодня наругался, ты сегодня там психовал, осуждал и так далее. Это грубо проявляется, доставляет страдания тебе самому. Понятно, без особого какого-то тонкого рассмотрения, хотя это тоже тема такая особая. А те вещи, которые ты не видишь, ты должен согласиться с тем, что тебя должны научить. Вот поэтому нам Господь открывает столько, сколько нужно. И не надо фантазировать и додумывать. Вот, вот о чем говорит Стилигнатий.
И чтобы в такой серьезной теме, как разговор о смерти и загробной участи души, нам не уклониться в мифологию, важно помнить, у нас есть только два достоверных источника познания. Это Священное Писание и Священное Предание, куда входит и творение святых отцов и учителей Церкви, в числе которых творение святителя Игнатия Брянчанинова. С его словом о смерти мы знакомимся на наших уроках, и сегодня речь пойдет о том, куда попадают души людей после смерти, то есть о рае и аде.
Это тоже очень интересная тема. И знаете, вот если брать практику приходскую, это довольно больная тема. Больная почему? Вот святитель Игнатий не случайно перед этой главой, описывающей ад и рай, он говорит о том, что мы должны по-особому смотреть на эту тему. Не с точки зрения там, нашей житейской практики, разума, образования там, или подходов каких-то научных или ненаучных, а именно с точки зрения веры, христианской веры. То есть нам о местах нахождения души открывают не люди, не богословы какие-нибудь, не профессора, там, не кандидаты там, наук или кто-то, а говорит Господь сам. То есть это истина в последней инстанции. Но так получается, что за 20 век, может быть, и раньше даже это было, скорее всего, поскольку святитель Игнатий об этом очень подробно пишет, это, ну, для меня, по крайней мере, это признак того, что уже и в 19 веке это было очень широко разлита идея нигилизма. Нигилизма, говорящая о том, что все нужно ставить под сомнение. Что вот да, ты вот живешь, чувствуешь, можешь пощупать, значит, это есть. А если ты не можешь пощупать, значит, этого нет. И как раз вот эти идеи, они очень сильно начали развращать народ. Что если ада нет и рая нет, да, то к чему тогда стремится человеку? И вот получается, по форме христианство остается внешне, что человек может соблюдать обряды какие-то, да, называть себя христианином. А вот спроси его, он верит в ад или рай? И казалось бы, вот, с точки зрения логики, тут вообще никакой логики нет. Да как можно верить, допустим, в Бога и не верить о том, что Бог говорит? Но поскольку вот эти вот сомнения, безусловно, источником которых является лукавый, они могут очень сильно вредить человеку. Допустим, могут так рассуждать люди. Я просто это встречал. Что да, во Христа мы верим, но в Евангелие не верим. Потому что кто-то из сомневающихся, так скажем, написал, что Евангелие составили там какие-нибудь монахи в 15 веке, там, или еще когда-нибудь, там раньше или позже. Хотя, если брать науку, вот ты займись, да, если тебе интересно, что ты слушаешь сплетников каких-то. Возьми, это все открыто. Когда первая рукопись найдена, да, на каком она языке, где, это все открыто, все известно, это никакого секрета не составляет. Понятно, что уже во втором веке Евангелие известно уже в письменном виде. И оно неизменно. И что для христианина это важно, сохранять Слово Божие. И действительно, это очень серьезная наука изучения Священного Писания, сохранения Священного Писания.
Для нас, христиан, Священное Писание – это не древний памятник литературы и не сборник мудрости, и не историческая книга. Наше отношение к Библии определяется прежде всего отношением к тому, о ком она свидетельствует – к Иисусу Христу. Христиане верят, что Он есть Бог, который стал человеком ради спасения людей от греха. Сам Он не писал никаких книг, и было время, когда христианство существовало без Священного Писания. Однако без Христа оно не могло и не может существовать. Потому цель жизни в церкви – это соединение не с Библией, а со Христом. А священные тексты лишь помогают нам узнавать о Нем, о Его благовестии. Хотя лукавый постоянно подбрасывает людям, не знающим основ христианства, мысль, что основание веры может быть выбрано произвольно, самостоятельно.
Человек может верить во Христа, как он считает, но, естественно, Христос в этом случае для него не Бог явно, а просто какой-то, может быть, человек хороший там или еще кто-то. Ну, раз он не верит в его слова, да? И тогда под сомнение ставится вообще загробное существование человека. И знаете, как я уже делился этим опытом, ну, еще раз о нем расскажу, уже с этой точки зрения. Вот приходишь к больному человеку и задаешь очень простой вопрос. Бога веришь? Он говорит, верю. А в загробную жизнь? Он говорит, не верю. И вот для такого человека рассуждения о ад и рай, они вообще совершенно чужды получаются. Что это? Незрелая вера, кривоверие, да? Нежелание человека разобраться в этом вопросе. Но тут все, наверное, есть, так или иначе. Но вот чтобы этого не было, чтобы у нас были не сказки, опять же, не легенды, да, а не представления каких-нибудь там, безусловно, замечательных наших бабушек, там, или кто нам может источником веры для нас являться, чтобы не было легенд и мифов, вот у нас есть для этого откровение. И вот если мы возьмем вот это произведение святителя Игнатия, вот эту главу именно о рае, об аде, мы увидим, что у него очень много ссылок. Прямо может даже показаться чрезмерно много ссылок. И на Священное Писание, и на Священное Писание Ветхого Завета, и на Священное Писание Нового Завета, и из богослужений. Очень много разных цитат. Для чего это делается? Для того, чтобы мы увидели, что это не просто чье-то представление, которое мы можем, знаете, сказать, а он так думал, а я вот так буду думать. Что, к сожалению, вкрадывается. Такое, знаете, это, вот мы так не подходим же к математике. Никто так не подходит к финансовой сфере. Никто не поступает, как Буратино, да, зарыл 5 золотых и ждешь, что золотое дерево. Вот нам так скажи, мы будем над таким человеком смеяться. А почему? А в это же время нам скажи так, поизучать Священное Писание, да, либо основу веры, мы начинаем придумывать что-то, сомневаться, ставить под сомнение. Как будто бы, знаете, вероучение – это что-то такое, из разряда личных мнений. Ничего подобного. Мы должны брать то учение, которое нам оставила Церковь, дает Церковь, да, на основе Священного Писания, с раскрытием в творении святых отцов. Так вот, получается, вот эта беда, когда люди не верят в существование ада и рая, она есть. Вот эта беда существует, и поэтому вот это произведение святителя Игнатия, оно актуально сейчас. Еще раз скажу, вот если христианин не верит в существование ада и рая, А, допустим, верит только в существование рая. Вот все, все, все хорошо, все замечательно, все айда к нам. То тогда получается, вот в последнее время эта вот волна идет, так, такого, скажем, богословия оптимистического. Люди приходят и говорят, да зачем это надо тогда? Зачем посты? Зачем там молитвы? Зачем, если все хорошо? Ты проживи как можешь, да, своим пониманием добра. А мы же понимаем, что это понимание добра бывает кривое, совершенно не евангельское. Добро то, что мне хорошо, да, такое языческое понимание добра. Вот мне хорошо — это добро, мне нехорошо — значит, это не добро. И такой человек при наступлении скорбей начинает роптать, веру терять, там, из церкви уходит и так далее. Так вот, чтобы такого не было, мы должны понимать, что и церковь, и в Евангелии, и в священном предании, творении святых отцов нам говорит, что наш период жизни — это всего лишь отбывание срока в колонии строгого режима, что вся настоящая жизнь там, что здесь мы живем не для того, чтобы радоваться, веселиться, там, искать удовольствие, утешение там, и так далее, что мы обычно, конечно, по своей страстности ищем и пытаемся этому придать какой-то духовный оттенок, а вся наша дальнейшая жизнь там, дальше. Здесь подготовка, там дальше. Смерть — это переход или переход к прощению, амнистии и к одному образу, так скажем, состоянию, да, души, или это еще худшее осуждение. В зависимости от того, как мы будем жить. Вот поэтому давайте мы будем об этом говорить. То есть у Господа, у Него порядок. У Него порядок. Мы обращаемся к Господу, говорим, Царю Небесный, да? Называя Бога Царем. И вот у него Царство в порядке. Это у нас у людей может быть беспорядок, там, демократия какая-то, да, попытки там, не пойми, что там устраивать, бунты Майдана, у Бога все в порядке. И вот душа после кончины, она не попадает куда хочет, не бродит здесь по земле, а попадает в определенные места. Вот об этих местах давайте и поговорим.
Раздел, в котором святитель Игнатий раскрывает эту тему, называется «Рай и небеса». И начинается он рассказом о том рае, который описал в Библии боговидец Моисей, что Господь насадил на востоке рай сладости и поместил туда первых людей, родоначальников человеческого племени, Адама и Еву, чтобы они возделывали его и хранили. Согласно этому повествованию, пишет святитель, Господь засвидетельствовал, что Царство Небесное было уготовано для человеков от сложения мира.
Ну да, рай — это место жительства людей. Для чего и где созданы люди? Для жизни в этом самом месте. Понятно, что у нас не хватит с вами... У меня, по крайней мере, не хватит слов описать это все, поскольку я и не был, и не знаю. А во-вторых, это все-таки такие вещи, которые, ну, сверхопытные, наверное, превышают тот опыт, который у нас есть с вами на Земле. И нужно иметь дар слова, чтобы это все описывать. Хотя апостол Павел, он как говорит, да, когда побывал на небесах, он говорит, что ухо человеческое не слышало таких слов, да, чтобы выразить тот опыт, который он получил. Ну, давайте вот к Адаму вернемся. Мы с вами должны понимать, вот почему об Адаме мы часто говорим, почему возвращаемся. Вот особенно, когда начинаешь читать творение святых отцов, они очень часто к Адаму отсылку делают. Не для того, чтобы вот не о чем рассказать, а если мы не поймем, что произошло с Адамом, нам не совсем будет понятно, для чего Христос Господь пришел на землю. Потому что это два события между собой напрямую связаны. Так вот, Господь сотворяет Адама действительно в раю, в месте, где не было скорбей, где не было нужды, не было болезни, не было смерти. Адам ни в чем не нуждался. Все было гармонично и замечательно. И Адам должен был духовно развиваться дальше и все больше и больше и больше приближаться к Богу. Хотя по своей святости он имел возможность с Господом просто так говорить. Не через молитву, а, наверное, через какое-то другое общение, особую молитву, наверное. Так вот, получается, что Господь дал возможность Адаму укрепиться вот в этом своей решимости быть с ним. И Господь попускает сатане. Ну, вот евангельскую историю, вернее, библейскую историю мы все с вами знаем, да, я не буду такую подробно описывать, в образе змея принести соблазн, да, дать возможность выбрать, исполнить заповедь, хранить и возделывать рай. И что мы видим? Что Адам и Ева, вот обладая свободой, они соблазняются, да, и в них входит грех. В них входит грех. Господь предлагает им раскаяться. Вот такое замечательное, такие очень какие-то глубокие, такие грустные такие слова, когда Господь говорит: «Адам, где ты?» Ну, конечно, всеведущий Бог знает, где. Но он этим словом, этим вопросом дает возможность Адаму осознать себя, оценить. Но он уже не может, у него ум-то уже не духовный. Он в кустах сидит и думает, что Бог его не видит. И вот этими вопросами наводящими Господь призывает Адама к покаянию, но он не кается. А даже больше он обвиняет Бога. Говорит: ты жену мне такую дал, я не виноват. Жена говорит: не я, это вот змей. И человек, он получается, отвергнув покаяние и возможность признать свои ошибки и вернуться, может быть, в свое первоначальное состояние чистоты, он решает все-таки остаться во зле.
«Праотцы, — пишет святитель, — приступили в раю заповедь Божию, и после преступления они внезапно изменились душой и телом и сделались неспособными пребывать в святом рае». А святитель Григорий Богослов поясняет: Адам потерял рай не только тогда, когда он был изгнан из Эдема, но когда через грехопадение потерял благодать.
Вот мы часто понимаем благодать, знаете, с точки зрения бесплатных скидочных купонов. Когда тебе это все дают, ты можешь с этими купонами прийти, отовариться и совершенно быть довольным, что у тебя какой-то, значит, какая-то прибыль получилась. Вот благодать — это не только дары, но дары ответственные. Ты несешь ответственность за то, что получаешь. И если ты недостойно к этому подошел, то тебе не будет бесплатных купонов никаких, а более того, будет наказание, потому что так действует благодать. И рай — это такое место, не место сборища всяких там грешников, маньяков, убийц там и так далее, не покаявшихся, да? Это место, где особо существует, особо все пропитано Божьей благодатью, где она находится. Это особо благодатное место. Мы не будем говорить подробно о внешнем виде, что это сад, да, цветущий, одновременно цветущий, плодоносящий. Это все прекрасно. Но это благодатное место. И грешник, который не кается, в этом благодатном месте находиться не может. Вот Господь его изгоняет, Адама и Еву, на землю, вот уже испортившуюся. Потому что вся земля из себя представляла рай. Вот подробно там описывается, что Эдем — это была как бы столица всего рая, то есть вся земля была рай. Но после грехопадения происходит вот эта трагедия страшная не только с человеком, но поскольку вся природа была зависела от человека, поскольку он царь, да, от царя же зависит его царство, царь безумный, и все страдают, подчиненные. Также и получается, Адам согрешает, в него входит зло, входит смерть в Адама, страстность, и вся природа, она превращается из места его жительства, вместо его казни, вместо его временной казни, вот этой самой тюрьмы, колонии, да, строгого режима, о котором мы говорим. И поэтому Господь изгоняет из рая Адама. Почему? Потому что он не сможет там находиться. Он сгорит там в этой благодати. Вот как мусор не может находиться рядом с огнем, он сгорит. Так же и грешник, вот находясь с благодатью, он опаляется. Только кающийся грешник может находиться, потому что он от себя этот самый мусор грехов отодвигает, он с собой не ассоциируется, это не часть его. Да, у него есть, он это видит, да, но Господь в таинстве попаляет грехи, а не самого человека. Вот сколько таких, ну, действительно трагических примеров, когда человек, вот не осознавая грехов, пошел на причастие, например, или пошел на исповедь, или к другим таинствам. И потом у него ближайшие же, вот прямо вот сейчас начинаются какие-то такие потрясения, скорби, болезни. Об этом еще апостол, да, писал Павел, послание к Коринфянам, по-моему, предупреждал его о том, что нельзя так бездумно относиться к таинствам. Потому что действие благодати, это, еще раз повторюсь, это не аппарат с бесплатной газировкой. Это ответственность в первую очередь. Это грань между необходимостью и ответственностью. Для того, Господь, почему так сделал? Чтобы мы нравственно трудились над собой, духовно трудились над собой. Если хотите, аскетически трудились над собой. Потому что по-другому нельзя. Так вот, в раю Адам с Евой вот в поврежденном состоянии уже не могли находиться. Не потому что Господь их, знаете, так, ах, вы не послушались и выгнал. Это был тоже акт милосердия.
Сижу.